Говорит Радио Свобода. Суд по делу о гибели Боинга в Донбассе в 2014 году отказал защите в ходатайстве расследовать версии, альтернативные предложенные стороной обвинения.
Это серьезный удар по позициям защитников Олега Платова, что они явно хотели вернуть обсуждение альтернативных сценариев, по крайней мере, в публичную плоскость.
В Армении и Нагорном Карабахе хоронят погибших в недавнем конфликте с Азербайджаном. Судьба многих десятков военнослужащих неизвестна.
Погиб в Максакерте. Служил он там. Если землю отдали, а зачем это было? Война зачем это была? Сколько человек погибли?
Отбитая женщинами у белорусского ОМОНа активистка оппозиции о том, почему она будет продолжать выходить на протесты.
Если никакое право не работает, если уголовное преследование так и не начинается против тех зверей, которые избивали людей, наша святая обязанность продолжать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 ноября. Окружной суд Гааги продолжает рассматривать дело о гибели пассажирского Боинга на востоке Украины в июле 2014 года. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Обвиняемыми на процессе являются трое россиян, бывший командующий силами самопровозглашенный ДНР Игорь Стрелков, его настоящая фамилия Гиркин, заместитель Стрелкова Сергей Дубинский, заместитель Дубинского Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, которого сепаратисты называли комендантом села Константиновка в Донецкой области. Только Пулатов представлен на суде адвокатами. Я беседую с корреспондентом украинского судебного издания «Граты» Игорем Бурдыгой, внимательно следящим за ходом процесса. Главное сообщение вчерашнее по итогам очередного заседания суда в Гааге – это решение суда отказаться рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17. Сторона обвинения доказывает, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного из России. Означает ли это решение серьезное поражение защиты на процессе?
Защита Олега Платова действительно была похожа на то, что она просто решила завалить суд и следствие дополнительными ходатайствами на дорасследование, и немалая часть этих ходатайств действительно была посвящена расследованию так называемых альтернативных сценариев. Это в первую очередь атака украинского Су-25 истребителя на Боинг или украинских же Буков, но суд все-таки принял во внимание контраргументы прокуратуры, и да, наверное, по крайней мере, этот суд не станет полем для обсуждения детального, как, наверное, хотела защита Олега Платова, альтернативных версий и сценариев. Суд счел, что они достаточно расследованы, и подтверждение того, что именно истребитель или украинский БУК сбил Боинг, следствие не нашло, и суд счел, что, значит, перерасследовать это не стоит. Это серьезный, наверное, удар по позициям защитников Олега Платова, по крайней мере, у меня создавалось впечатление, что они явно хотели вернуть обсуждение этих альтернативных сценариев, по крайней мере, в публичную плоскость через зал суда, на что суд сказал, что адвокаты не вправе пересматривать всю логику расследования и требовать заново проводить все расследование. Это серьезная, такая первая серьезная позиция суда, как мне кажется, за весь этот год. Самое важное, что сказал суд за год, то, что право защиты на доступ к материалам дела и на проверку материалов дела, безусловно, есть, но адвокаты Олега Платова, который сам до сих пор в суд не явился, все равно не могут заставить суд пересмотреть все расследование только потому, что считают своего клиента непричастными. В то же время суд удовлетворил достаточно много их запросов, связанных с перерасследованием основного сценария. Одно из интересных моментов, я считаю, это то, что вызвали на допрос бойцов 53-й бригады, которые, вероятно, принадлежал БУК. По крайней мере, следствие так считает. Следствие уже обращалось к ним, пыталось вызвать бойцов и командующих этой бригады на допрос, но не смогло. Однако суд счел, что, может быть, теперь на запрос российского адвокатов российского гражданина они ответят. Их всех попытаются еще раз вызвать на допрос. Детально судья не вдавался в подробности, сколько человек, но, вероятно, всех. по крайней мере, в Минобороны России суд еще раз направит запрос на то, чтобы проинтервьюировать этих бойцов, потому что та часть расследования, которая касается Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Дубинского и Харченко, она начинается с маршрута Бука от украинской границы.
В каком направлении сейчас пойдет судебное следствие? Как долго продолжится этот этап судебных заседаний?
Заседания возобновятся уже 1 февраля, через 2 месяца. Мы ждем еще официального письменного сообщения суда. Насколько я понимаю, в феврале суд будет готов рассматривать обвинения против Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко заочно, поскольку они не выдвинули никаких требований к расследованию, они решили не участвовать в заседании, поэтому суд считает, что может рассматривать обвинения в их отсутствие уже. Я сам еще не пойму, какой срок отведен на выполнение новых ходатайств как прокуратуры, так и защиты на дополнительную проверку некоторых моментов основной версии. Это связано и с маршрутом Бука. Суд решил допросить еще ряд свидетелей и очевидцев, в том числе засекреченных боевиков, которые якобы находились в непосредственной близости от поля под Первомайским, с которого атаковал Бук. Будут допрашивать фермера, который владел этим полем. Но некоторые детали, многие детали, катастрофы будут еще перепроверяться. Я не знаю, сколько, не могу понять пока, сколько времени на это отведено. Ждем письменного сообщения суда, но думаю, что в феврале точно мы можем наблюдать на том, как начинается рассмотрение по существу обвинений, по крайней мере, против 3 обвиняемых.
Моим собеседником был корреспондент украинского судебного издания «Грати» Игорь Бурдыга. Вы слушаете «Радио Свобода». В Армении и Нагорном Карабахе продолжаются похороны армянских военнослужащих, погибших в недавнем вооруженном конфликте с Азербайджаном. До сих пор неизвестна судьба десятков, если не сотен армян, пропавших без вести и попавших в плен во время боев. Их родственники выходят на митинги с требованием к властям Армении принять срочные меры по розыску пропавших и освобождению пленных. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского.
По данным Минздрава Армении, за время конфликта погибли около 2400 военнослужащих. Похороны на военном кладбище Ерлабур, что означает «три холма», сейчас проходят каждый день. Многие из родных погибших солдат, большинству из которых было по 18-19 лет, говорят, что их смерть была бессмысленна. Земля, за которую они воевали, все равно вернулась под контроль Азербайджана. Грима Мартиросян провожал сына в армию в июне.
Погиб в Мартакете. Служил он там. В бою умер. Если землю отдали, а зачем это было? Война зачем это была, если землю отдали? Сколько человек погибли?
Молодые люди пришли навестить могилу своего друга. Первую Карабахскую войну они еще не застали. А для второй войны, они уверены, у Армении не было никаких ресурсов.
Об этом почему-то не говорилось ранее. Но если была бы возможность, то да, потому что столько молодых ребят пали. И друг, он погиб в первые дни войны. Неизвестно из-за чего и как, мы до сих пор не знаем, но каждые выходные приходим к нему, чтобы почтить память.
За то, что не удалось договориться о мире их отцам, расплачиваться пришлось им самим и их друзьям.
Для меня, если честно, победой было бы, если бы мой друг остался бы живым, и у меня вот 3 друзей вот там лежат. Вот это было бы для меня победой, не то, что вот земля и все.
Конфликт закончился подписанием 3-стороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном. Часть территории по этому соглашению вернулась под контроль Азербайджана.
Что, неужели не могли ничего всегда говориться? Пускай карты бы поменяли, не знаю, что.
Если сейчас...
Что-нибудь договорились, чтобы не было таких жертв.
Если сейчас идет это перемирие, пускай бы 27 числа пошло это перемирие.
Пока одни хоронят своих сыновей и братьев, другие только пытаются получить тела своих близких у Министерства обороны.
Я уже 40 дней ищу своего сына. Я знаю местоположение, я знаю все. Но они ничего не отвечают. Приходишь, просто говорят, мы ничего пока не можем сделать. И все. И больше ничего. Ответ такой.
Премьер Пашинян заявлял, что несколько сотен армянских солдат остаются пропавшими без вести. Родные говорят, что морги сейчас переполнены, но никакой конкретной информации о своих пропавших родных от властей добиться не получается. Заявления остаются без ответа.
Арман Антонян.
Арсен Айрапетян. Андрей Никович. Сын.
Это ваш сын?
Мой сын. Жирер Маркайрян.
Хотим что знать, где он, как вот все люди. где сейчас? Война, война есть война, мы все знаем. Уже тело есть, хотя бы что, слова нету, никакой слова нету, откуда, где они? Надо же знать. Мы же люди.
К родителям выходит помощник Пашиняна. Он пообещал, что без помощи правительство никого не оставит.
Премьер принял решение создать во главе с вице-премьером межведомственную комиссию, которая должна очень быстро заняться вопросом этих наших ребят и всем родителям дать ответ, где их дети, в каком они состоянии.
Помощник обещает собрать у всех контактные данные и со всеми связаться и обещает провести переговоры с азербайджанской стороной. Но людей такой ответ не устраивает.
Переговоры? Какие переговоры? Двух сыновей отправила, ни одного из детей нет. Ушли с 5 октября, никого из них нет. Никто не дает ответа. Что значит будем работать, если я не получаю результата?
С 11 октября говорим место, где люди в подвалах, в лесах раненые. Не можете в город войти, зайдите в леса. Европейский суд по правам человека потребовал от властей Азербайджана сообщить, где находится 17 армянских военнопленных. Именно эту цифру называет ЕСПЧ. Есть список имен пленных. Никол Пашинян поздно вечером после митинга принял у себя делегацию от родственников пропавших без вести и пообещал помочь каждому.
Передавал Тимофей Рожанский. Вы слушаете «Радио Свобода». В понедельник в нашей программе прозвучала аудиозапись, сделанная во время попытки задержания активистки оппозиции в ходе воскресной протестной акции в Минске. Бросившиеся на помощь женщины отбили ее у ОМОНа, несмотря на применение силовиками светошумовых гранат и нацеленное на них огнестрельное оружие. Спасшаяся от ареста активистка, попросившая не называть ее имени, рассказала, что с ней случилось и почему она продолжит выходить на акции протеста.
Меня пытались задержать на марше районов, недалеко от Магнита это было, когда высадились ОМОНовцы, их было не очень много, но люди стали отступать. И я в какой-то момент не хотела уже отступать, потому что мне казалось, что если людей начнут задерживать, то, возможно, их надо будет отбивать. И как-то страх немножко прошел, потому что всегда я убегала от ОМОНовцев. Но вот уже второе воскресенье после смерти Романа я поняла, что я больше не могу бегать, убегать, потому что эти люди убивают нас прямо в наших дворах. Когда они высадились, они достали оружие и стали как будто его готовить к тому, чтобы на нас напасть, и целились пистолетом тоже. Ну, в меня тоже целились. В этот момент как-то я аж в ступор впала, я просто прикрыла глаза руками, чтобы этого не видеть. Оказалось, что это действительно очень пугает, когда в тебя целятся из пистолета. И они с этими ружьями еще были. Потом я увидела где-то на подписи, что это там какое-то ружье Сайга-12, которое поставлено в режим одиночный огонь, и палец на курке. И я не знаю, что тут чувствовать. Кстати, страха не было, когда они пытались меня задержать. Скорее была досада, что, кажется, я сейчас окажусь в бусике. То есть, конечно, не хотелось бы, чтобы меня били, и какое-то было опасение. Но в то же время я подумала, что я так просто не сдамся и хотя бы там не пойду очень добровольно, например. Получается, что ко мне подбежали девушки другие и стали кричать, не давать пройти ОМОНовцам. Я сначала не чувствовала каких-то эмоций, то есть я вообще не очень понимала, что происходит, и была как-то дезориентирована. И тут я слышу, как говорят: «Это мы, это мы». И я понимаю, что, может быть, это мои соседки или кто-то еще, я не знаю, кто именно это были. И водят меня оттуда и говорят: «Там все, уходи». И я поняла, что я на свободе. Потом я уже почувствовала огромную благодарность к этим девушкам и парням, которые не дали меня увести. Ну, конечно, я и дальше продолжу выходить. Может быть, буду чуть более аккуратно, но я тоже буду продолжать не убегать и продолжать помогать тем, как мне помогли люди другие, чтобы их не задерживали. Я выхожу за тех, кто, в первую очередь, пострадал, кого убили, кого избили и покалечили. Это просто невозможно оставить просто так. Если никакое право не работает, если уголовного преследования так и не начинается против тех зверей, которые избивали людей, наша святая обязанность продолжать эту борьбу.
Рассказывала активистка белорусской оппозиции. Она просила не называть ее имени. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бундестаг опубликовал ответ правительства Германии на депутатский запрос по поводу расследования отравления основателя Российского фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. На линии телефонной связи из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер.
Официальный ответ правительства Германии на запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», депутатов Бундестага, там целая группа депутатов, которые сформулировали свой вопросник очень большого размера, 76 вопросов. Там есть преамбула, что их беспокоит охлаждение отношений между Россией и Германией в связи с историей с отравлением Навального. И они хотели бы максимально прояснить эту историю, чтобы способствовать все-таки нормализации отношений между двумя странами. Там есть попытка, во-первых, выяснить вовлеченность немецкого правительства во всю эту историю, где оно именно, люди правительства, его деньги, его фонды соучаствовали. Правительство Германии отвечает на многие вопросы, не на все. На какие-то отвечает, что у нее нет сведений ответить на тот или иной вопрос. Что интересно и на что обратили внимание средства массовой информации, что в одном ответе содержится просто прямой ответ, что следы новичка были обнаружены не только на бутылке с водой, которую предположительно использовал Навальный, с которой он пил, но и на других предметах. Это составляет минимальный ответ именно на этот вопрос, потому что там про предметы больше действительно ничего не говорится. Больше говорится о том, что следы, конечно, были найдены не только на бутылке, они были найдены на тех пробах, которые взяли разные специалисты, разные лаборатории во Франции, Швеции, Бундесвер, Организация по запрещению химического оружия, брали, непосредственно находясь в клинике Шарите, пробы, соответственно, Навального, его крови, его мочи и какие-то, видимо, мазки с кожи. На этом настаивает правительство, что, конечно, не бутылка. Но, тем не менее, хочу обратить внимание, там много вопросов такого рода, но один фундаментальный вопрос был задан такой. Может ли правительство Германии исключить, что Алексей Навальный только в самолете из Омска в Берлин вступил впервые в контакт с бутылкой воды, на которой были следы новичка? Если да, то в какой степени? Ответ правительства Германии: правительство не имеет никаких сведений для ответа на этот вопрос. В Бундестаге также не уточнили, в каком именно виде Навальный получил яд. Но этот вывод делается из ответа на один из вопросов. Обнаруженные следы не дают указания на изначальную форму вещества, был это порошок или это была жидкость. Но это ответ правительства и даже не ответ специалистов по ядам. Поэтому внимание к этой информации, оно понятно и оправдано, но довольно понятно, что никакой какой-то такой новости в этом, скорее всего, не содержится.
Из Берлина передавал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Время свободы». На недавних довыборах в городскую думу Екатеринбурга были многочисленные нарушения, заявляют кандидаты от оппозиции и их сторонники. В частности, в округе номер 3 Верхоисетского района представители партии «Яблоко» уличили сторонников КПРФ в подкупе избирателей. События развивались довольно драматично. Репортаж Артема Радыгина.
Василий Росков попытался снять на видео, как люди возле избирательного участка предлагают деньги за голоса на выборах. Неизвестные брызнули Василию Роскову в лицо перцовым баллончиком и уехали к другому избирательному участку. По словам членов избирательных комиссий, скупка голосов – самое распространенное нарушение на выборах в Екатеринбурге. Скупщики караулят избирателей возле участков и предлагают им деньги, если те проголосуют за нужного кандидата. С подобным столкнулась и член избирательной комиссии Ирина Соломатова.
Предложил 500 рублей. Загнул, сказал подойти к черному Ниссану, который стоит на улице с номером 270. Он действительно стоит там рядом во дворе.
Вы проголосуете за одного человека, я вам заплачу за это.
За какого человека?
Сейчас скажу.
Наблюдатели от штаба Владислава Постникова, кандидата от партии «Яблоко», ездили по округу, выслеживали скупщиков голосов и сдавали их полицейским.
Что вы за список?
Покажись, пожалуйста, сними.
Под лобовым стеклом автомобиля были видны списки избирателей с личными данными. Водитель стал спешно убирать бумаги. Представитель Постникова пытался заблокировать автомобиль сзади. В итоге водитель тронулся с места и только сбив автора этого репортажа, остановился. Сотрудники штаба Постникова позвонили по номерам, которые нашли в бумагах задержанных. Те, кому удалось дозвониться, рассказали, что проголосовали за деньги.
А вам ребята деньги отдали?
Да.
Ага, они вам 1000 отдали, да, как договаривались?
Нет.
А сколько? 400 рублей.
Да.
А вы за Прожарину правильно проголосовали?
Да.
Представители кандидата от «Яблока» полагают, что скупщики голосов действовали в интересах кандидата от КПРФ Ольги Прожариной. Она называет это клеветой и обещает подать в суд. Разговор сотрудников штабов «Яблока» и КПРФ перерос в потасовку.
А, точно, 400 рублей.
400 рублей.
От меня лично.
Да,
я вам перевела.
Ваш человек за Прожарину.
Я спрашиваю, я вам перевела лично?
Да, ваша готовка в штабе.
Вы путаете, товарищ?
Ольга, пожалуйста, не эти списки. Да, что такое? Ну, ребята,
списки отдайте.
Смотри,
как вы уже... прокомментируете.
Мне уже ногу ломаешь.
Не
надо сумку трогать.
Выборы закончились тем, что в этом округе Екатеринбурга представители «Яблока» и КПРФ проиграли. Победил кандидат от «Единой России» Антон Швалев. Оппозиция уверена, досрочное голосование прошло с нарушениями.
Человек приходил, говорит, меня заставили на работе, они все равно выдавали им бюллетень, он голосовал. Некоторые из этих направлений им давали бюджетникам, основа-то бюджетникам выдавали направление, там уже к ним была прикреплена агитация за Швалева.
Сторонники Владислава Постникова будут добиваться аннулирования результатов досрочного голосования. Артем Радыгин, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете Радио Свобода. Грузия поднялась на одно из первых мест в Европе по числу заболевших и погибших от COVID-19 на 100 тысяч человек населения страны. Власти утверждают, что главной причиной такого быстрого распространения коронавируса стал отказ оппозиционных партий от предложения перенести парламентские выборы в Грузии и избежать таким образом большого числа массовых мероприятий. Оппозиция эти обвинения отвергает и, в свою очередь, обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в неспособности справиться с кризисом. Репортаж из Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Последние несколько недель грузины осознали весь ужас трагедии, которую пережили итальянцы, французы и испанцы весной, в самом начале пандемии коронавируса. Тогда грузинские власти объявили в стране почти полный локдаун, в некоторой степени даже более жесткий, чем в европейских государствах, благодаря чему Грузия, можно сказать, избежала первой волны COVID-19. Число заболевших составляло не более 10 в день, а погибших было 30 человек за всю весну. Но летом, опасаясь полного коллапса экономики, правительство Георгия Гахарии решило снять все ограничения. Заработал транспорт. Люди рынулись отдыхать на черноморские курорты. Открылись кафе, рестораны и торговые центры. Как следствие, число заразившихся стало постепенно расти, как и число летальных случаев. А осенью началась предвыборная кампания. Несмотря на все предупреждения, люди на митингах и в ходе предвыборных встреч не соблюдали меры безопасности. Если и носили маски, то неправильно и не в полной мере, не держали дистанцию. Соответствующая инфраструктура страны, то есть учреждение, где 31 октября состоялось голосование, не приспособлена для мер по обеспечению эпидемиологической безопасности. Потом уже после выборов. Бурные митинги с участием тысяч людей и нерешительность правительства, опасающегося, что новые карантинные меры приведут к взрывному недовольству малого и среднего бизнеса, а также обвинениям в стремлении задушить протесты под предлогом борьбы с эпидемией. И вот трагический результат. Общее число заразившихся превысило 112 тысяч человек. Ежедневно за медицинской помощью с диагнозом COVID-19 обращаются от 3 до 4 тысяч больных. Погибли более 1100 пациентов. В марте, когда за неделю погибло 3 человека, это воспринималось как общенациональная трагедия. В больницах не хватает мест. Тяжелобольных не могут поместить палаты. Свободных коек нет даже в отделениях интенсивной терапии и в реанимациях. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе по сути признала, что система здравоохранения может полностью обрушиться из-за роста числа заболевших. Конечно, в условиях, когда оппозиция обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации итогов голосования и отказывается от депутатских мандатов, убийственная эпидемия стала причиной ожесточенных взаимных обвинений. Министр инфраструктуры Майя Цкетишвили на брифинге в госканцелярии заявила, что главной причиной смерти более 1000 человек якобы стали митинги оппозиции и предвыборная кампания. В ответ один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, в прямом эфире назвал министра негодяем и подонком. Такое обращение к женщине неслыханно для Грузии с ее консервативными традициями, но сейчас, во время ужасной эпидемии, уже мало кто обращает внимание на кавказскую куртуазность и пиетет к женщине. Но насколько справедливы вообще обвинения в адрес оппозиции? Можно ли было избежать катастрофы путем переноса выборов на весну, против чего солидарно выступали оппозиционные партии? Есть ли прямая связь между политической активностью и взрывом эпидемии? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает публицист Петре Мамрадзе.
Я думаю, что, конечно, какая-то корреляция есть. Если бы отменили выборы, то, может быть, ситуация была бы тяжелой, но не такой тяжелой. Но, с другой стороны, очень хорошо зная все те партии, а их там 9 с лишним, которые протестуют, кто вошел в парламент, там, но не хочет входить физически, и те, кто остались... Зная этих лидеров очень хорошо, я уверен, что они бы все равно стали бы устраивать митинги, протестовали бы, скажем, то, что перенесли выборы. Тут же обвинили бы власти в том, что перенесли, потому что боятся выборов, не хотят выборов и так далее. Так что тут очень трудно сказать, действительно ли то, что не было такого локдауна, да и сейчас пока нет. Политическая ситуация, предвыборная кампания повлияла сильно. Мне трудно это сказать. Думаю, все же нет, потому что стало понятно, что если будут жесткие меры, то вовсе люди ноги протянут, потому что уж с экономикой стало очень плохо. Я сегодня весь день ходил по городу и хочу сказать, что активность, много машин, все куда-то едут, что-то работают, что-то делается, чтобы заработать на жизнь, на каждодневное пропитание. И вот это трогать нельзя. Так что такой выбор был очень бедной страны. Либо помирать с голода значительная часть населения, либо вот идти навстречу такой волне пандемии.
Петре, ну в таком случае стоило ли весной объявлять полный локдаун?
Тогда надо было выиграть им время. Я знаю этих врачей. Тогда не было практически мест достаточных в больнице. И тогда надо было как-то готовиться. Готовить персонал, готовить места в больнице и так далее. Работали день и ночь. И ясно было, что это было не удержать долго. Но я думаю, что, ну, трудно сказать. Может быть, и правильно сделали, что вначале такие были драконовские меры. И Грузия была таким чемпионом среди всех стран. И не меньшему количеству заболевших и, конечно, по смертности. Сейчас это уже не так.
Заявил Петре Мамрадзе. В начале декабря на первое заседание должен собраться новоизбранный парламент. Оппозиционные партии предупреждают, что параллельно на проспекте Руставели соберутся десятки тысяч человек и устроят так называемые коридоры позора для депутатов от правящей партии. Согласно заявлению главного эпидемиолога страны Пааты Имнадзе, именно на первую декаду декабря и придется пик эпидемии в Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 ноября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.